Проект «Мы вместе». Осень 1888 года. В селе Гуляйполе, в волосном центре Екатеринославской губернии, когда в церкви крестили младенца, у священника загорелась ряса. Всего лишь подгорел рукав, но люди уже тревожно зашептались.
«Большой разбойник родился».
В церковной книге против имени новорожденного появилась запись. Нестор Иванович Махно. Его отец, кучер, умер рано, однако успел записать дату рождения сына годом позже. Так делали, чтобы не отдавать юных сыновей в армию. Позже приписанный год спас Нестору жизнь.
«Пятеро нас, братьев-сирот, мало-мало-меньше, остались на руках несчастной матери, не имевшей ни кола, ни двора. Смутно вспоминаю свое раннее детство, лишенное обычных для ребенка игр и веселья, омраченное сильной нуждой и лишениями, в каких пребывала наша семья, пока не поднялись на ноги мальчуганы и не стали сами на себя зарабатывать», —
вспоминал Махно в мемуарах, написанных, кстати, на русском, потому как украинскую мову, надо признаться, батька знал неважно. Восьмилетнего Нестора отдали в школу. Мальчик учился хорошо, но пристрастился к конькам. И тогда учителя не видели его неделями. Однажды на Масленицу Нестор провалился под лед и чуть не утонул. После экзекуции матери он несколько дней не мог сидеть, но стал прилежным учеником. В 16 лет Махно поступает чернорабочим, где вступает в театральный кружок. Да-да, рабочий в театральный кружок. Осенью 1906 года Махно становится членом группы анархистов. Потом арест за незаконное хранение пистолета. Махно пытался застрелить соперника своего ревнивого приятеля, но по малолетству отпустили. За год группа совершила 4 ограбления и несколько убийств. Нестор в этом не участвовал, но пошел со всеми. Суд за это давал виселицу. Махно спасла приписка на год и хлопоты матери. Смертную казнь заменили каторгой. Далее 6 лет бутырки. Здесь Нестор получает теоретическую подготовку, притом не только по части анархизма. В заключении он прочитал всех русских писателей с Сумарокова до Льва Шестого. Февральская революция 17-го года амнистировала многих. Вышел на свободу и Махно. Он возвращается в Гуляйполе и со всего размаху бросается в политику. Уже в марте 17-го его избирают председателем сельсовета.
«Революция 1917 года открыла для меня ворота московских бутырок. А дело революции в Украине заставило меня быстро перебраться из Москвы в родное Гуляйполе, где я отдался снова делу организации трудящихся для борьбы за новую свободную жизнь», —
пишет Махно в своих мемуарах. В середине весны Гуляйполе оккупировали немецкие войска. Махно бежит в Таганрог, потом в Москву. Был в Кремле, разговаривал с Лениным.
«Политиканы, социалисты и коммунисты, государственники довольны своими успехами. Широкие же трудовые массы, которыми и во имя которых совершалась революция, отдают свои права под покровительство этим поистине взорвавшимся вершителям судеб трудящегося люда».
Ленин в долгу не остался.
«Да-да, анархисты сильны мыслями о будущем. В настоящем же они беспочвенны, жалки исключительно потому, что они в силу своей бессодержательной фанатичности реально не имеют с этим будущим связи».
«Большевики – азартные шарлатаны, которые во имя личных выгод и острых ощущений уничтожают людей. Нет партий!»
– сокрушался 3 годами позже батька.
«А есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений уничтожают трудовой народ».
В конце июля Махно снова возвращается в Гуляйполе и создает партизанский отряд. И еще один штрих. В Гуляйполе проживали украинцы, русские, евреи, немцы, молдаване. И конфликты на межнациональной почве здесь не приживались. Как-то раз на станции Верхний Токмак батька увидел плакат «Бей жидов, спасай революцию, да здравствует батька Махно». Махно приказал автора расстрелять. Гражданская война в Украине была богатой. Кроме красных и белых, были еще и правительства от Киева. расстрелянные, повешенные, посаженные на кол, изнасилованные тысячами ложились в землю Украины. И виновны в этом были все – и цивилизованные немцы, и благородная Белая гвардия, и красные, и повстанцы. Кроме Махно их было тогда в Украине очень-очень много. Взяв Гуляйполе, белые изнасиловали 800 евреек, и многих из них убили, вспоров животы. Красные расстреляли монахов Спас-Амгарского монастыря. Всех. На станции Орехово Махно приказал живым сжечь попа в паровозной топке. При обилии противоборствующих сторон Махно становится Джокером. Его армия могла решить исход любой кампании. Ядро отряда составляла небольшая мобильная группа, а на крупные операции батька созывал добровольцев, которые охотно к нему шли. Сделав дело, мужики расходились по хатам, а Махно с двумя-тремя десятками бойцов исчезал до следующего раза. Джокер, не иначе. Если бы тогда Махно сделал другой выбор, кто знает, чем бы все закончилось. Но история не знает условного наклонения, и тогда Махно не боялся конкуренции со стороны большевиков и левых эсеров. Гораздо больше досаждала ему киевская власть, и Махно вступает в союз с большевиками в лице Антонова Овсиенко. Своим бойцам Махно сухо уточнил:
«Главная беда – Деникин. Красных мы прижать успеем».
Потом была дружба с Петлюрой, которого Махно хотел незаметно убить и переманить его армию на свою сторону. Не вышло. Военные успехи махновцев осенью 19 года были удивительными. Численность войск батьки перевалила за 80 тысяч. За махновцами остались Мариуполь, Мелитополь, Никополь, Бердянск, Екатеринослав. Хотели даже штурмовать Таганрог, где размещался главный штаб Деникина. Белое командование было вынуждено реагировать и перебрасывать с фронта дивизии, что очень помогло Красной армии. Впоследствии Совет рабоче-крестьянской обороны Украины принял решение ликвидировать Махно, то же самое когда-то было с Запорожской сечью. Какой централизованной, по сути, власти нужно государство в государстве? Но войска Красной армии, посланные ловить батьку, в массовом порядке переходили на его сторону. Набравший сил, Махно начал активные боевые действия против белых и красных одновременно. И вот он даже заключает соглашение с Петлюрой, также воевавшим с добровольческой армией. Махновцы, проникнув под видом торговцев в Екатеринослав на целую неделю, а потом на месяц, захватили город, который, по признанию современников, отдохнул от постоянного страха и грабежей. Особую популярность среди горожан снискал батька, когда лично расстрелял на базаре нескольких мародеров. Простому народу, равнодушному ко всяким там заумным президентам и спикерам, куда ближе к сердцу батька, говорящий простые и ясные вещи. И вообще, как говорится, свой в доску. Репрессии наступавших частей Врангеля вынудили Махно сначала прекратить войну с большевиками, а потом снова с ними объединиться. Повстанческая армия перешла в оперативное подчинение главкому Южного фронта Фрунзе. По иронии судьбы, крупномасштабная операция Красной армии по ликвидации бандформирований Махно в начале 20-го года позволила белым основательно укрепить свой крымский плацдарм. Перед штурмом перекопских укреплений Фрунзе перегруппировывает силы. Повстанческая армия была передана 4-й армии. Короче говоря, махновцы находились на направлении главного удара. Они должны были первыми вступить в бой, отвлечь на себя силы противника, обеспечить штурм красными частями перекопских укреплений. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы уже тогда предвидеть огромные потери личного состава при штурме перекопских укреплений. Потенциально опасные махновцы в авангарде подходили на эту роль как нельзя лучше. Перекопские укрепления. Еще со времен Запорожской сечи татары и турки насыпали поперек перекопа вал 8 верст длиной и 8 метров высотой. Перед ним ров 10 метров глубиной и 30 метров в ширину. Его защищали ограждения из колючей проволоки. Дальше самое интересное. На вершине была еще одна линия укреплений. Там выставили 70 пушек и 150 пулеметов. За укреплениями турецкого вала размещалась следующая линия обороны. Относительно мелкий и не замерзший в ноябре Сиваш, а точнее его брод, был оптимальным для обхода укреплений перекопа. В решающем броске через Сиваш не последнюю роль сыграл 4000-й отряд повстанцев под командованием махновца Каретникова. Уже к исходу дня 9 ноября переправившиеся через Сиваш красноармейцы и махновские части Каретникова заняли село Караджанай, после чего врангелевцы отступили с Перекопского вала на ишуньские позиции. 10 ноября махновцы участвуют в жарком кавалерийском сражении у Ишуни. 13 ноября их тачанки грохочут по улицам Симферополя, и еще через два дня крымская группа Каретникова занимает Евпаторию. Затем в составе 2-й конной армии махновские формирования входят в Севастополь и Ялту. Все. Дело сделано. В боях за Крым махновцы потеряли не менее 6000 отборных бойцов. Фрунзе докладывают Ленину о начале ликвидации партизанщины. Вызванные в Симферополь Каретников и его начштаба Гавриленко расстреляны. Все попытки батьки снова поднять на борьбу уставшее крестьянство были тщетны. Было потеряно время, люди. Надежды. Обстоятельства изменились. Безусловно, под знаменами Махно было немало идейных борцов. Однако то, что в отрядах Нестора Ивановича были такие люди, как пресловутый Лёва Задов, с которым шутить не надо, или крутая Маруська Никифорова, не добавляло авторитета Нестору Махно. В конечном итоге он сотней самых верных хлопцев переправился 26 августа 1921 года через Днестр, сдавшись на милость румынских властей. Затем был Париж. Хотя нет, до этого Махно отсидел в Польше по подозрению в антипольской деятельности. Организм Нестора Ивановича был ослаблен многочисленными ранами и застарелым еще с царской каторги туберкулезом. Нестор Иванович Махно умер в парижском госпитале 6 июля 1934 года. Кавалер ордена Боевого Красного Знамени, камбрик, анархист батька Махно покоится на кладбище Пер-Лашез. Во Вторую мировую вдова батьки и его дочь попали сначала в концлагерь, затем в подвалы ГПУ. После смерти Сталина обе поселились в Джамбуле. Вот такая история Джокера гражданской войны, который в силу обстоятельств был использован умелыми игроками, а может быть, который дал сам себя использовать. Проект «Мы вместе».